Глава 19. Бегство. Первое, что увидел господин Крабс, вернувшись в гостиницу, была телеграмма, полученная от Спруца. «Со слами кончайте, 2 миллиона получите в банке, об исполнении телеграфируйте Спруц». Прочитав телеграмму, Крабс тут же позвонил по телефону Миге и Жулио и вызвал их к себе. «Вот что, ребятушки», — сказал он, как только Мига и Жулио приехали. «Теперь надо действовать без промедления. Купите большой чемодан, уложите в него все денежки, вырученные от продажи акций, и приезжайте сюда с этими вашими козликом и незнайкой. Здесь вас будет ждать другой чемодан с 2 миллионами, которые я получу для вас в банке. Отсюда мы с вами двинемся в Грабенберг, а из Грабенберга вы можете отправляться дальше, куда вам вздумается. Вы куда решили ехать?» «В Сан-Камарик. Есть такой город на берегу моря. Поживем в Сан-Камарике, пока не надоест, а потом отправимся в путешествие», — ответил Мига. «Вот и замечательно», — сказал Крабс. «В Сан-Камарике можно прекрасно повеселиться. Впрочем, с деньгами везде хорошо». «Думаю, что всем сразу не следует уезжать», — сказал Жулио. «Это может показаться подозрительным. Мы с Мигой уедем сегодня, а Незнайка с Козликом могут уехать завтра. Мы им купим билет на поезд». «Можно и так», — согласился Крабс. «Действуйте, а я отправлюсь в банк за деньгами». Расставшись с Мигой и Жулио, Крабс не поехал сразу же в банк, а заехал сначала в редакцию газеты «Давилонские юморески». Хозяином этой газеты был никто иной, как господин Спруц. Иначе говоря, она издавалась на спруцовые средства. Здание редакции, а также все печатные машины и все оборудование типографии принадлежали Спруцу. Все сотрудники, начиная от редактора и кончая самым незначительным наборщиком, оплачивались из денег, которые давал Спруц. Правда, и доход, который получал от продажи газет, целиком поступал в распоряжение Спруца. Нужно, однако, сказать, что этот доход был не так уж велик и частенько не превышал расходов. Но господин Спруц и не гнался здесь за большими барышами. Газета нужна была ему не для прибыли, а для того, чтобы беспрепятственно рекламировать свои товары. Осуществлялась эта реклама с большой хитростью, а именно, в газете часто печатались так называемые художественные рассказы. Причем, если герои рассказа садились пить чай, то автор обязательно упоминал, что чай пили с сахаром, который производился на спруцовских сахарных заводах. Хозяйка, разливая чай, обязательно говорила, что сахар она всегда покупает спруцовский, потому что он очень сладкий и очень питательный. Если автор рассказа описывал внешность героя, то всегда, как бы невзначай, упоминал, что пиджак его был куплен лет 10-15 назад, но выглядел как новенький, потому что он был сшит из ткани, выпущенной спруцовской мануфактурой. Все положительные герои, то есть все хорошие, богатые, состоятельные или так называемые респектабельные коротышки, в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные спруцовской фабрикой, и пили чай со спруцовским сахаром. В этом и заключался секрет их преуспевания. Ткани носились долго, а сахару, ввиду будто бы его необычайной сладости, требовалось немного, что способствовало сбережению денег и накоплению богатств. А все скверные коротышки в этих рассказах покупали ткани каких-нибудь других фабрик и пили чай с другим сахаром, отчего их преследовали неудачи. Они постоянно болели и никак не могли выбиться из нищеты. Помимо подобного рода художественных рассказов, в газете печатались обычные рекламные объявления, прославлявшие спруцовский сахар и изделия спруцовской мануфактуры. Само собой разумеется, что ни рекламные объявления, ни художественные рассказы не могли привлечь особенного внимания публики, поэтому в газете ежедневно печатались сообщения об интересных событиях и происшествиях, а также различные юморески, то есть крошечные забавные рассказики или анекдотцы, специально для того, чтобы насмешить простодушных читателей. Читатель, купивший газету с целью почитать юморески, заодно проглатывал и художественные рассказы, что, собственно говоря, от него и требовалось. Войдя в кабинет редактора, которого, кстати сказать, звали Гризлем, господин Крабс увидел за столом, заваленным разными рукописями, коротышку с виду напоминавшего толстую старую крысу, нарядившуюся в серый пиджак. Первое, что в нем бросалось в глаза, было удлиненное, как бы вытянутое вперед лицо с гибким подвижным носиком, узеньким ртом и коротенькой верхней губой, из-под которой выглядывали два остреньких, ослепительно-белых зуба. Увидав Крабса, с которым давно был знаком, господин Гризль расплылся в улыбке, отчего оба зуба еще больше вылезли из-под верхней губы и уперлись в коротенький подбородок. «Что-нибудь спешное и, насколько я могу догадаться, важное?» — спросил Гризль, поздоровавшись с Крабсом. «Вы догадливы, как всегда», — рассмеялся Крабс. «Догадаться, впрочем, нетрудно, так как мелкие распоряжения господин Спруц всегда отдает письменно или диктует по телефону», — ответил Гризль. «На этот раз дело такое, которое ни по телефону, ни по почте доверить нельзя», — сказал Крабс. Оглянувшись на дверь и убедившись, что она плотно закрыта, господин Крабс придвинулся к Гризлю поближе и, понизив голос, сказал: «Дело касается гигантских растений». «А что, общество гигантских растений может лопнуть?» — насторожился Гризль и пошевелил своим носом, как бы к чему-то принюхиваясь. «Должно лопнуть», — ответил Крабс, делая ударение на слове «должно». «Должно?» «Ах, должно!» — заулыбался Гризль, и его верхние зубы снова впились в подбородок. «Ну, оно и лопнет, если должно, смею уверить вас!» «Ха-ха!» — захохотал он, задирая кверху свою крысиную голову. «Нужно поместить в газете небольшую статью, которая бросила бы тень на это общество», — принялся объяснять Крабс. «Владельцы гигантских акций должны почувствовать, что они имеют дело с жуликами, и что все их акции, в сущности, не представляют никакой ценности. Однако ж ничего категорически утверждать не следует. Надо только посеять некоторое сомнение». «Понимаю», — ответил Гризль. «Достаточно небольшого сомнения, чтобы все бросились продавать акции. Не пройдет и двух дней, как они вместо фертинга будут продаваться по пятачку. Должно быть, господин Спруц хочет скупить эти акции по дешевке с тем, чтобы продать, когда они снова повысятся в цене». «Господин Спруц ничего не говорил мне о своих планах», — холодно сказал Крабс. «Наше дело, чтобы в завтрашней газете появилась эта статья. Остальное нас не касается». «Понимаю», — закивал головой господин Гризль. «И еще одно», — сказал Крабс. «Никто об этой статье не должен заранее знать». «Понимаю. Я сам лично займусь этим делом», — ответил Гризль. Как только Крабс очутился за дверью, господин Гризль взял свою авторучку, положил перед собой чистый листок бумаги и, склонив голову, принялся быстро писать. Буквы у него получались какие-то толстенькие и вместе с тем остроносенькие, с длинными, свешивающимися вниз хвостами. При взгляде со стороны казалось, что он не писал вовсе, а аккуратно рассаживал на полочках жирных хвостатых крыс. Усадив этими крысами всю страничку, господин Гризль нажал кнопку электрического звонка. «Отдайте это моментально в набор», — сказал он появившийся в дверях секретарше и протянул ей исписанный листок. «Да смотрите, никому не гу-гу», — добавил он, прикладывая палец к губам, или, вернее сказать, к зубам. Секретарша моментально исчезла с листком в руках, а господин Гризль принялся думать, где раздобыть денег, чтобы побольше накупить гигантских акций, как только они упадут в цене. Пока Крабс разговаривал с редактором Гризлем, а потом ездил в банк за деньгами, Мига и Жулио занимались своими делами. Сначала они съездили на вокзал и купили два железнодорожных билета до Сан-Камарика на завтрашний день. На обратном пути они заехали в универмаг, где приобрели достаточно вместительный чемодан, изготовленный из пуленепробиваемого фибролита. А когда ехали мимо кинотеатра, купили два билета на кинокартину, которая называлась «Таинственный незнакомец» или «Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте». Сделав все эти покупки, они вернулись в контору, и Жулио сказал Незнайке и Козлику: «Вы, братцы, сегодня потрудились достаточно. Вот вам билеты, можете пойти в кино. После кино идите обедать, а на работу явитесь завтра утром. Сегодня сюда больше не приходите. Мы с Мигой за вас поработаем. Вот вам на обед деньги». Незнайка и Козлик взяли билеты и деньги и с радостью побежали в кино. Мига тут же уселся за стол и принялся продавать посетителям акции, а Жулио забрался в комнату, где стоял несгораемый шкаф, и принялся выгружать из него в чемодан деньги. Когда касса была очищена до последнего фертинга, он вырвал из записной книжки листочек бумаги, накорябал на нем карандашом записку и положил ее в несгораемый шкаф на полочку вместе с железнодорожными билетами. Вернувшись в контору, Жулио подмигнул Миге и украдкой показал пальцем на чемодан, набитый деньгами. Мига понял, что все готово. Встав из-за стола, он выпроводил из конторы посетителей, сказав, чтобы они приходили завтра. Как только посетители вышли, друзья подхватили чемодан, закрыли контору и моментально уехали. Минут через 10 они уже сидели в гостинице и считали деньги, привезенные Крабсом. Для того, чтобы сосчитать 2 миллиона, потребовалось бы, конечно, немало времени, но так как деньги были сложены пачками по 10 тысяч, дело шло быстро. Друзья лишь проверили на выбор несколько пачек. Убедившись, что в чемодане, привезенном Крабсом, было ровно 2 миллиона, Жулио отсчитал из этих денег 100 тысяч и, отдав их Крабсу, сказал: «Можете получить свои денежки, они честно заработаны вами. Желаем, чтобы они пошли вам на пользу». «Благодарю вас, друзья», — сказал Крабс. «А теперь мы с вами должны быстро исчезнуть из города, тем более, что по дороге нам предстоит обделать еще одно очень выгодное дело». «Какое дело?» — заинтересовались Мига и Жулио. «Освобождение знаменитого миллионера Скуперфильда». «А что с ним?» «Похищен шайкой разбойников, которая требует за его освобождение большой выкуп», — объяснил Крабс. «Мне случайно стало известно, где разбойники прячут господина Скуперфильда. Таким образом, мы можем освободить его. За приличное вознаграждение, разумеется. Думаю, что можно будет содрать с него крупный чек и получить по этому чеку деньги в банке». «Сколько же можно потребовать с этого скряги за освобождение?» — спросил Жулио.
«Миллион, думаю, можно».
«Миллион?» — воскликнул Жулио.
«А что, по-вашему, это много?» — забеспокоился Крабс.
«По-моему, мало», — ответил Жулио. «Меньше, чем за 2 миллиона, и браться за такое дело не следует».
«Ну что ж, возьмем с него 3 миллиона, и дело с концом», — предложил Мига. «Как раз по 1 миллиону на каждого из нас».
«Это резонное предложение», — одобрил Жулио. «Едем». Господин Скуперфильд, между тем, потерял всякую надежду на освобождение. В тот момент, когда Крабс привязал его к дереву, он так опешил, что не мог подыскать подходящего объяснения происшедшему. Все, что случилось с ним, показалось ему неслыханной дерзостью. До тех пор никто никогда не привязывал его к деревьям, к тому же таким бесцеремонным образом. Тряпка, которой коварный Крабс заткнул ему рот, нестерпимо воняла бензином. От этой вони у Скуперфильда мутилось в голове. Бедняга чувствовал, что вот-вот грохнется в обморок и, наверное, грохнулся бы, если бы не был надежно прикреплен к дереву. В конце концов, он все же потерял сознание, а когда пришел в себя, принялся дергаться всем телом, стараясь разорвать путы. Все эти усилия привели лишь к тому, что веревки, которыми он был связан, еще глубже впились в его тело, что причиняло невыносимую боль. Растратив понапрасну силу и убедившись, что попытки освободиться ни к чему не ведут, Скуперфильд застыл на месте. От неподвижности руки и ноги, и даже туловище у него одеревенели, сделались как будто не свои, то есть Скуперфильд не чувствовал, что они у него есть. Все тело у него как бы исчезло, а вместе с тем исчезло и ощущение боли. Теплый ласковый ветерок налетал порывами и шевелил на деревьях листочки. Скуперфильду казалось, что деревья приветливо машут ему сотнями своих крошечных зеленых ручек и что-то потихоньку шепчут на своем лесном языке. В траве пестрели розовые и нежно-голубые цветочки. Скуперфильд не знал, как они называются, но смотреть на них ему было чрезвычайно приятно. Вверху, в ветвях деревьев, порхали маленькие красногрудые птички, наполняя воздух веселым чириканьем. Некоторые из них слетали в траву, что-то клевали там, а потом опять взмывали кверху. Скуперфильд никогда не видел лесных птичек вблизи, и смотреть на них доставляло ему величайшее наслаждение. Видя, что Скуперфильд неподвижен, некоторые из птиц перестали бояться и пролетали у него под самым носом. А одна печушка даже села ему на плечо. Должно быть, она приняла Скуперфильда совсем уж за какой-то неживой предмет, вроде обгорелого пня. Сидя на плече, она поглядывала по сторонам, наклоняя головку то на один бок, то на другой, а потом вспорхнула и улетела, задев Скуперфильда по щеке краем крыла. Это привело Скуперфильда в умиление. Ощутив нежное прикосновение этого милого существа,
Скуперфильд расчувствовался и даже заплакал. «Как прекрасен мир и как хороша жизнь», — подумал он. «Почему я раньше не замечал этого? Почему никогда не ходил в лес и не видел всей этой красоты? Клянусь, если останусь жив, если вырвусь отсюда, обязательно буду каждый день ходить в лес. Буду смотреть на деревья, буду смотреть на цветочки, буду слушать нежный лепет листочков и радостное щебетание птиц, и веселый стрекот кузнечиков, и на бабочек буду смотреть, и на стрекоз, и на милых трудолюбивых мурашек, и на гусей, и на уток, и на индюков, и на все, что только есть на свете. Никогда мне это не надоест». Поплакав, Скуперфильд несколько успокоился. Настроение его улучшилось, и он сказал сам себе: «Не будем, однако, терять надежды. Кто-нибудь в конце концов придет и освободит меня». И он стал мечтать, как вознаградить своего избавителя. «Я ничего не пожалею», — мысленно говорил он. «Я ему дам 5 фертингов. Вот, да, провалиться мне на этом самом месте, если не дам 5 фертингов. Хотя, если сказать по правде, 5 фертингов многовато за это. Дам я ему лучше 3 фертинга или 1. Пожалуй, и 1 будет достаточно». Тут он неловко пошевелился, и веревка с такой силой врезалась в его бок, что он чуть не взвыл от боли. «Нет-нет, лучше дам 5 фертингов», — сказал он. «Для такого дела жалеть не надо, придется на чем-нибудь другом сэкономить». Время шло, но никто не являлся, чтобы выручить из беды Скуперфильда. Поэтому он сказал: «Черт с ним, дам 10 фертингов, только бы пришел кто-нибудь, а то ведь так здесь и окочуриться можно». Прошло полчаса, и он поднял цену за свое спасение до 20 фертингов, потом до 30, до 40, до 50. За час он взвинтил цену до 100 фертингов и на этом остановился. «Дурачье!» — ругал он своих будущих избавителей. «Ходят где-то, разинув рты, и ни один балбес не может прийти сюда, чтобы получить 100 фертингов. Будто 100 фертингов на дороге валяются. Да скажи мне, что где-то можно получить даром 100 фертингов, я, кажется, побегу на край света, и даже дальше, честное слово, провались я на этом месте». Некоторое время он прислушивался, затаив дыхание, но ни один посторонний звук не долетел до него, ни одна ветка не хрустнула под ногой избавителя. «Дурачье, ослы, идиоты!» — выходил из себя Скуперфильд. «Этакая нерадивость! Хотел дать 100 фертингов, а теперь фигу они от меня получат. Могут и не являться. Вот всегда так бывает. Сами пальцем не хотят пошевелить, чтобы заработать денежки, а потом говорят, что во всем богачи виноваты. Провались они на этом месте». Решение не платить деньги вернуло Скуперфильду хорошее настроение, однако ж ненадолго, так как он в ту же минуту почувствовал, что хочет есть. От нечего делать, он принялся обдумывать, чего бы съел на обед, если бы вдруг очутился в столовой. Воображение рисовало ему самое вкусное блюдо, и через 5 минут он так распалился, что готов был заплатить за свое освобождение 1000 фертингов. «Даю 1000 фертингов», — мысленно завопил он. «2000 даю. 3. Мало? 10000 даю, чтоб вам провалиться на месте». Постепенно чувство голода, однако, притупилось. Скуперфильд уже начал жалеть, что так высоко поднял цену, но тут его начала мучить жажда. 100000 даю», — сказал Скуперфильд и даже удивился собственной щедрости. Некоторое время он раздумывал, не поднять ли цену до 1000000. Потом сказал: «Нет, лучше подохнуть, чем такие деньги платить». Как раз в это время с дерева свалился на него дикий клоп и сильно куснул его за шею. «А-а-а!» — завопил Скуперфильд. «Даю 1000000! Даю!» Клоп, однако ж, не обратил на эти посулы внимания и куснул Скуперфильда вторично. 2000000 даю!» — закричал Скуперфильд. Клоп куснул его в 3-й раз. «Ах ты, зверушка чертова!» — мысленно выругался Скуперфильд. «Мало тебе 2000000! Даю 3, чтоб тебе провалиться на месте!» Тут он почувствовал, что клоп на самом деле провалился ему за шиворот и принялся кусать спину. Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным насекомым, Скуперфильд пришел в бешенство. «Ну, погоди, дай мне освободиться только», — пригрозил он. 5000000 даю за освобождение. Все состояние отдаю. Не нужны мне никакие деньги. Провались они тут же на этом месте». И сейчас же, словно в ответ на его мольбы, в лесу послышались чьи-то шаги. Скуперфильд поднял голову и увидел вдали 3 коротышек. Один из них показался ему похожим на Крабса, Однако Скуперфильд не успел как следует разглядеть его, потому что коротышка тут же скрылся за деревом. Двое других тем временем подошли к Скуперфильду. Читатель, безусловно, догадался, что эти двое были Мига и Жулио. Остановившись в двух шагах от Скуперфильда, Мига и Жулио внимательно оглядели его, после чего Мига спросил: «Господин Скуперфильд, если не ошибаюсь?» Обрадованно замычал Скуперфильд и закивал головой. «В городе стало известно, что вы попали в руки разбойников, которые требуют за ваше освобождение большой выкуп. Мы явились, чтобы спасти вас», — сказал Мига. Снова замычал Скуперфильд. «Думаю, что сначала следовало бы развязать ему рот», — сказал Жулио, — «иначе мы от него ничего не добьемся». Резонное замечание, согласился Мига. Подойдя к Скуперфильду вплотную, он развязал платок, стягивавший ему рот. Скуперфильд вытолкнул изо рта языком тряпку и, отплевавшись, сказал: «Фа-фи-фо, эфа-фявка, фявка, фро-фля-фляфа, ка-фу, фявка, фро-фля-фая, фявка, бра-фя-фая». «Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь понимаю», — воскликнул Мига. «Должно быть, он говорит, тряпка проклятая», — догадался Жулио. «Думаю, что разговор идет о тряпке, которая была у него во рту». «Фа-фа!» — обрадованно закивал головой Скуперфильд. «Фявка! Бявка! Фра-фафая! Бявка! Брав-ляфая! Фа! Тьфу!» «Ну хорошо, хорошо», — принялся успокаивать его Мига. «Это ничего, это естественно в вашем положении. Попробуйте, однако, взять себя в руки. Поупражняйтесь немного. Я думаю, когда язык у вас разомнется, вы сможете говорить правильно». Скуперфильд начал произносить разные слова для практики. Скоро язык у него на самом деле размялся, только буква «Р» у него никак не получалась. Вместо нее он произносил букву «Ф». «Ну, это не такая уж большая беда», — сказал Мига. «Думаю, мы можем продолжать наши переговоры. Вы, как деловой коротышка, должны понимать, что нам нет никакого смысла выручать вас из беды бесплатно, верно?»
«Вефна, вефна», — подхватил Скуперфильд. «Сколько же вы намефены получить с меня?»
3 миллиона, — ответил Мига.
«Что?» — вскричал Скуперфильд.
3 миллиона чего?»
«Ну, не 3 миллиона старых галош, конечно, а 3 миллиона фертингов».
«Опять 3 миллиона фертингов? Это гвабеж, повались я на этом месте!» — закричал Скуперфильд.
«Стыдитесь, господин Скуперфильд, какой же это грабеж? Мы ведь не пристаем к вам с ножом к горлу, у нас с вами обычный деловой разговор. Как говорится, мы вам, вы нам. Мы честные предприниматели, а не какие-нибудь разбойники».
«Да, не фасбойники», — проворчал Скуперфильд. «Может быть, вы и есть самые настоящие фасбойники. Откуда я знаю?»
«Стыдно, стыдно, господин Скуперфильд. Зачем же вы нас оскорбляете? Мы вот могли бы сказать, что вы разбойник. Честных коротышек в лесу не привязывают».
«Ну ладно», — проворчал Скуперфильд. «Все фавно. 3 миллиона. Слишком кфупная сумма».
«Сколько же вы хотите заплатить нам?» — спросил Жулио.
«Сколько? Ну, я мог бы дать вам... Нет, я могу дать 3 фертинга».
«Что?» — возопил Жулио.
3 фертинга? За кого же вы нас принимаете?
Мы не нищие и в ваших подачках не нуждаемся. Вы, видимо, не хотите, чтобы вас спасли».
«Ну что ж, мы насильно никого освобождать не собираемся».
«Как так не хочу?» — возразил Скуперфильд. «Мне, поверьте, никакой фадости здесь товчать».
«Так что же вы предлагаете 3 фертинга? Это же курам насмех».
«Ну ладно, пусть будет 5 фертингов. 5 фертингов тоже хорошие деньги, уверяю вас».
«Пойдем отсюда», — сказал Мига со злостью. «Он, видно, не хочет, чтобы мы его спасли».
Мига и Жулио решительно зашагали прочь.
«Эй!» — закричал Скуперфильд. «Что же вы так уходите? Даю 10 фертингов. Эй, стойте! 20 даю! Не хотите? Ну и шут с вами! Провались вы на месте! Меня кто-нибудь другой дешевле спасет!»
Увидев, что Мига и Жулио скрылись из виду, Скуперфильд приуныл и пожалел, что не согласился на условия вымогателей. Но тут снова послышались шаги. Увидев, что его спасатели идут обратно, Скуперфильд обрадовался. «Ну, теперь все в порядке», — подумал он. «Раз они возвращаются, значит, решили взять 20 фертингов. Черт-то с два я теперь им дам 20. Хватит с них и 15». Трудно сказать, чему больше радовался Скуперфильд. Тому ли, что в конце концов получит свободу, или тому, что сэкономит 5 фертингов. Его удивило, однако, что Мига и Жулио не торопились освободить его. Подойдя к дереву, они принялись озабоченно бродить вокруг и искать что-то в траве. «Что вы там ищете?» — забеспокоился Скуперфильд.
«Тряпку», — ответил Мига. «Мы ведь должны оставить вас здесь в том же виде, как и нашли. Кто-то, понимаете ли, трудился, затыкал вам рот тряпкой, а мы пришли, тряпку выбросили. Это, по-вашему, честно? Чужой труд уважать надо, голубчик. Или вы, может быть, хотели, чтобы мы совершили бесчестный поступок?»
Тут Джулио отыскал тряпку и принялся засовывать ее обратно в рот Скуперфильду.
«А-а-а!» — заорал Скуперфильд. «Не надо фавки! Тьфу! Фавки! Фявки! Бявки! Не надо! А фав!
Дадите 3 миллиона?» — угрожающе спросил Джулио.
Скуперфильд закивал головой. Джулио вытащил у него изо рта тряпку. Скуперфильд принялся старательно отплевываться. Отплевавшись, сказал: «К сожалению, у меня нет с собой денег».
«Ну ничего, дадите чек».
«У меня с собой нет чековой книжки».
«В раке», — ответил Мига. «Никакой капиталист не выходит из дому без чековой книжки».
«Ну ладно, развяжите меня».
Мига и Джулио моментально развязали веревку. Скуперфильд некоторое время продолжал стоять у ствола, словно прирос к нему, после чего рухнул, как столб, на землю.
«Что с вами?» — бросился к нему Мига.
«Не знаю», — пробормотал Скуперфильд. «Ноги не действуют, и руки тоже».
«Наверное, онемели от неподвижности», — высказал предположение Мига.
Недолго думая, Джулио принялся сгибать и разгибать Скуперфильду руки, как это обычно делают при искусственном дыхании. А Мига в это время поднимал и опускал его ноги. Спустя несколько минут Скуперфильд почувствовал, что его способность управлять своими конечностями вернулась к нему. И он сказал: «Пустите, я сам». С кряхтением поднявшись, он сделал несколько наклонов и приседаний, после чего надел на голову валявшийся на земле цилиндр, подобрал лежавшую рядом трость с костяным набалдашником и нанес ею сильный удар по голове Джулио. Не ожидавший нападения, Джулио упал как подкошенный. Увидев, что Скуперфильд побежал прочь, Мига бросился догонять его, но тут же свалился, споткнувшись о торчавший из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что Скуперфильд скрылся вдали за деревьями.
«Ах ты, гадина!» — проворчал он со злостью.
Увидев, что Джулио лежит без движения, Мига подозвал прятавшегося за деревом Крабса, и они вместе бросились к стоявшей вдали автомашине. Глава 20. Гибель общества гигантских растений. Ночью Незнайка и Козлик спали плохо. Им обоим снились страшные сны. Незнайке снилось, будто его непрестанно преследуют какие-то жулики, от которых он прятался где-то на пыльном чердаке, то ли в темном подвале. Наконец он спрятался в пустую бочку, но как раз в это время кто-то начал наполнять бочку мазутом. Незнайка хотел вылезти из бочки, но тут чья-то рука цепко схватила его за волосы и не давала даже высунуть голову наружу. Чувствуя, что вот-вот захлебнется в этой черной вонючей жидкости, Незнайка сделал отчаянное усилие и проснулся. Убедившись, что находится вовсе не в бочке, а дома в постели, Незнайка снова хотел заснуть, но тут вдруг увидел, что окно беззвучно открылось, и в него лезут какие-то подозрительные личности в клетчатых кепках и с пистолетами в руках. Выскочив из постели, Незнайка бросился удирать. Спасаясь от преследователей, он забежал за какую-то железнодорожную станцию, где стояли цистерны с мазутом. Одна из цистерн была пустая. Незнайка залез в нее, но тут цистерна почему-то начала наполняться мазутом. Сначала мазут доставал Незнайке по пояс, затем по грудь, наконец дошел до горла. Незнайка принялся плавать в мазуте, но уровень жидкости поднимался все выше. Незнайку в конце концов прижало к потолку. Черная тягучая жидкость начала лезть ему в рот и в нос, залепила глаза. Чувствуя, что задыхается, Незнайка закричал изо всех сил и снова проснулся. Убедившись, что по-прежнему лежит у себя в постели, Незнайка постепенно успокоился и снова хотел заснуть. Но тут послышались стоны Козлика. «Пустите меня, пустите!» — стонал, разметавшись на своей постели, Козлик. Незнайка принялся тормошить его за плечо, но Козлик не просыпался. «Пустите меня!» — продолжал кричать он.
«Да что ты орешь? Тебя ведь никто не держит!» — сказал Незнайка.
«Мне, понимаешь, приснилось, будто разбойники, которых мы видали в кино, поймали меня и душат капроновой удавкой!» — сказал, просыпаясь, Козлик.
«А мне все время снится, будто я в мазуте тону!» — признался Незнайка.
«Это все от вчерашней кинокартины!» — сказал Козлик. «Вот всегда, как пойдешь в кино, так потом всю ночь душат кошмары».
поговорив о том, что кинофильмы лучше делать веселые, а не страшные, и понемногу придя в себя, друзья снова уснули, но кошмарные сновидения не оставляли их до утра. Проснувшись раньше обычного, Незнайка и Козлик позавтракали без аппетита и решили пойти в контору пешком, чтобы хоть немножечко проветрить мозги после бессонной ночи. Выйдя на улицу, они увидели на углу продавца газет, который громко выкрикивал: «Газета «Давилонские юморески», «Последние новости», «Море смеха», «Всего за 2 сантика», «Сообщение о крахе общества гигантских растений», «Сенсация», «Владельцы гигантских акций ничего не получат», «Давилонские юморески», «Гибель общества», «Море смеха». Купив за 2 сантика газету, Незнайка и Козлик принялись искать сообщение о крахе общества гигантских растений. Но в газете ничего об этом не говорилось. Только просмотрев газету вторично, они наткнулись на небольшую заметку. За последнее время читатели нашей газеты очень часто обращались к нам с просьбой рассказать о гигантских растениях. Но что можно рассказать об этих пресловутых растениях, о которых действительно теперь можно услышать множество толков и кривотолков? О них с уверенностью можно сказать только то, что сказать о них нечего, так как о них достоверно известно лишь то, что о них достоверно ничего не известно. Многие легковерные коротышки в своем легковерии доходят до того, что покупают акции этих легендарных растений. Мы вовсе не хотим бросить тень на общество гигантских растений. Мы не хотим также сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, тоже чего-нибудь достоит. Даром, как говорится, и болячка не сядет. За все надо платить денежки, а заплатив, можно и помечтать. При первой возможности редакция снова возвратится к разговору о гигантских растениях. Редактор Гризли. Прочитав эту заметку, Козлик сокрушенно покачал головой и сказал: «Одной такой заметки достаточно, чтобы перестали покупать наши акции. Видно, кому-то из богачей завидно стало, что наши акции так хорошо расходятся. Но ничего. Теперь это нам не страшно, так как почти все акции уже проданы. Поздно спохватились голубчики. А какое дело богачам, будут покупать наши акции или нет?» — спросил Незнайка. «Богачам до всего есть дело», — ответил Козлик. «Думаю, им вообще не хочется, чтобы у нас появились гигантские растения. Ведь это выгодно для бедняков. Но это невыгодно для богачей, это давно известно». Разговаривая таким образом, Незнайка и Козлик добрались до улицы Фертинга и еще издали увидели возле здания контор большую толпу. У некоторых коротышек в руках были акции с изображением гигантских растений. Коротышки поднимали акции кверху, размахивая ими в воздухе, и кричали: «Пустите нас, пусть нам вернут наши деньги, нас обманули, оказывается, никаких гигантских растений нет». «Убирайтесь отсюда!» — кричал на них швейцар, стоящий у входа. «Конторы открываются в 9 часов, а до этого никому доступа в здание нет. Марш, пока я не натравил на вас полицейских!» Пробравшись сквозь толпу, Незнайка и Козлик поднялись по ступенькам ко входу, и Козлик, повернувшись к толпе, закричал: «Братцы, не верьте газетам! Вас обманывают! Гигантские семена есть! А если кто хочет получить деньги обратно, мы можем отдать!» «А вот они, обманщики!» — закричал кто-то в толпе. «Бей их!» Несколько акционеров взбежали по ступенькам и хотели схватить Козлика. Но дверь моментально открылась, из нее выскочил полицейский в медной блестящей каске и пустил в ход свою электрическую дубинку. Толпа моментально отступила назад. Полицейский сказал: «В 9 часов контора откроется, тогда можете идти и получать свои деньги. А до этого никаких разговоров». Обернувшись к швейцару, полицейский махнул в сторону Незнайки и Козлика своей дубинкой. «Пропусти их!» — приказал он. Получив от швейцара ключ от конторы, Незнайка и Козлик быстро поднялись на 3-й этаж. «Самое умное, что можно сделать, это возвратить желающим деньги», — сказал Козлик. «Я думаю, паника прекратится, как только все убедятся, что в любое время смогут получить свои капиталы обратно». Сказав это, Козлик вошел в контору и заглянул в комнату, где стоял несгораемый шкаф. Его удивило то, что тяжелая железная дверь шкафа была приоткрыта. Одним прыжком подскочив к шкафу, Козлик заглянул в него и увидел, что внутри было пусто. «Незнайка!» — закричал он испуганно. «Деньги исчезли!» «Куда же они могли деться?» — спросил, вбегая, Незнайка. «Не представляю себе», — развел руками Козлик. «Должно быть, нас обокрали». Тут он заметил на одной из полочек шкафа клочок бумаги и два железнодорожных билета. «Постой, тут записка есть», — сказал Козлик и принялся читать вслух. «Дорогие друзья», — было нацарапано в этой записке неровными печатными буквами. «Мы вынуждены спасаться бегством. Возьмите билеты, садитесь на поезд и валяйте без промедления в Сан-Камарик, где мы вас встретим. Ваши доброжелатели Мига и Жулио». «Вот неожиданность», — воскликнул Козлик. «Оказывается, Мига и Жулио уже сбежали и, конечно, денежки прихватили с собой. Теперь мы с тобой здесь как в западне». С этими словами Козлик подскочил к выходу из конторы и запер дверь на ключ, что было сделано вовремя, так как в то же мгновение за дверью послышался топот ног. Эта толпа акционеров прорвалась в здание и бежала по коридору. Подбежав к конторе, владельцы гигантских акций принялись стучать кулаками в дверь и кричать: «Эй, вы, отворите, а не то худо будет, верните нам деньги!» Козлик, недолго думая, подбежал к окну и распахнул его. Глянув вниз и убедившись, что прыгать с высоты третьего этажа небезопасно, он достал из несгораемого сундука обрывки веревок, которыми были перевязаны пачки с акциями, и начал связывать их между собой. Незнайка принялся помогать ему. Шум за дверью между тем нарастал. Дверь под ударами дрожала, но не поддавалась. Неожиданно наступила тишина. Толпа словно притаилась за дверью. Высунувшись из окна, Козлик опустил конец веревки во двор и, убедившись, что она достает до земли, привязал другой конец к трубе парового отопления возле окна. «Спускайся», — скомандовал он Незнайке. Незнайка не заставил просить себя дважды и быстро полез по веревке вниз. За дверью в это время снова послышался шум. «А ну-ка, ударим!» — закричал кто-то. Раздался мощный удар. «Еще разик!» Дверь вздрогнула под вторым ударом. Увидев, что Незнайка благополучно достиг земли, Козлик ухватился руками за веревку и соскользнул с подоконника. «Еще раз!» — завопил кто-то за дверью. На этот раз удар был так силен, что дверь затрещала, соскочила с петель и полетела на пол. Вместе с ней в комнату влетели несколько коротышек с огромной крышкой от письменного стола, которую они использовали в качестве тарана. Все это произошло так неожиданно, что некоторые коротышки упали на пол, расквасив себе носы. Толпа моментально наполнила контору. Часть акционеров побежала к несгораемому шкафу, другие бросились открывать несгораемые сундуки и вытаскивать из них обрывки бумаги, в которую когда-то были запакованы пачки акций. Убедившись, что денег нигде нет, коротышки рассвирепели настолько, что разломали стеклянный шкаф, вытащили Незнайкин скафандр и разорвали его в клочья. Наконец они посмотрели в окно и увидели веревку, свешивавшуюся вниз. «В окно удрали», — догадался кто-то. Несколько коротышек стали спускаться по веревке, остальные выбежали из комнаты и бросились вниз по лестнице. Но было поздно. Незнайки и Козлика и след простыл. Спустившись по веревке, они побежали через двор, который, на их счастье, оказался проходным. Очутившись на другой улице, они смешались с толпой и вскоре были далеко от места происшествия. «Надо пойти на Крученую улицу в магазин разнокалиберных изделий. Может быть, там мы застанем господина Жулио», — высказал предположение Козлик. Друзья быстро прошли на Крученую улицу, свернули в Змеиный переулок и стали искать магазин разнокалиберных товаров, но его нигде не было. «Вот так штука! Теперь еще и магазин девался куда-то», — с досадой воскликнул Козлик. Они обследовали весь Змеиный переулок от начала и до конца, а потом в обратном порядке. Потом прошлись по нему в третий раз. Наконец Козлик остановился возле кондитерского магазина, которого, как ему показалось, раньше здесь не было, и сказал: «Что за история? По-моему, раньше здесь был разнокалиберный магазин, а теперь какая-то кондитерская». Незнайка и Козлик вошли в кондитерскую и спросили одну из продавщиц, не знает ли она, куда делся разнокалиберный магазин. Продавщица сказала, что разнокалиберный магазин закрылся, так как хозяин неожиданно разбогател и уехал путешествовать. И теперь здесь открылась кондитерская. «Видал? Неожиданно разбогател и уехал путешествовать», — проворчал Козлик, когда они с Незнайкой вышли на улицу. Он вытащил из кармана записку, которую оставил Жулио, и принялся снова ее читать. «Почему Мига и Жулио пишут, что вынуждены спасаться бегством?» — сказал Козлик. «Может быть, они заранее узнали, что будет напечатано в газетах, и поэтому решили вовремя скрыться с деньгами. Во всяком случае, нам нельзя оставаться здесь, и тоже надо двигаться в Сан-Камарик. Это хороший город, я когда-то жил там». Поезд на Сан-Камарик отходил лишь в конце дня, но Незнайка и Козлик боялись возвращаться в гостиницу, где они могли попасть в руки невольно обманутых ими акционеров. Проболтавшись до обеда в городском парке, друзья разыскали небольшую столовую, где никогда до этого не бывали, и как следует пообедали, оставив там почти все свои наличные капиталы. Оставшиеся несколько сантиков они истратили на мороженое и купили бутылку газированной воды с сиропом, которую решили взять с собой в дорогу. Прибыв на вокзал задолго до отхода поезда, они вошли в вагон. Проводник проверил их билеты и сказал, что оба их места на верхних полках.
«Вот и хорошо», — сказал Козлик Незнайке. «На верхних полках нас никто не заметит, ведь в поезде может ехать кто-нибудь из наших акционеров. Было бы совсем не кстати, если бы они нас узнали».
Забравшись на верхние полки, Незнайка и Козлик с удобством растянулись на них и принялись наблюдать украдкой за прибывающими пассажирами. Вагон тем временем понемножечку наполнялся. Внизу, как раз под полкой, на которой лежал Незнайка, расположился какой-то толстенький коротышка. Сунув чемодан под сиденье, он вытащил из кармана целый ворох газет и принялся читать их. Здесь были и «Деловая смекалка», и «Давилонские юморески», и «Газета для толстеньких», и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных», и «Газета для дураков». Да-да, не удивляйтесь, именно для дураков. Некоторые читатели могут подумать, что неразумно было бы называть газету подобным образом, так как кто станет покупать газету с таким названием? Ведь никому не хочется, чтобы его считали глупцом. Однако давилонские жители на такие пустяки не обращали внимания. Каждый, кто покупал газету для дураков, говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно, и в ней даже для дураков все было понятно. В результате газета для дураков расходилась в больших количествах и продавалась не только в городе Давилоне, но и во многих других городах. Нетрудно догадаться, что газету для толстеньких читали не одни толстяки, но и те, которые мечтали поскорей растолстеть, точно так же, как и газету для тоненьких читали не только худенькие коротышки, но и такие, которым хотелось избавиться от лишнего жира. Владельцы газет прекрасно понимали, что уже само название должно возбуждать интерес читателя, иначе никто не стал бы покупать их газету. Через несколько минут Незнайка заметил, что другую нижнюю полку занял пассажир, который был как бы прямой противоположностью первому. Иначе говоря, он был очень худой. Вид у него был такой, будто он незадолго до этого бродил по болоту и еще не успел как следует высохнуть. Его черные брюки были измяты и покрыты желтовато-коричневыми пятнами грязи. Такое же желтовато-коричневое пятно имелось и на его шляпе-цилиндре, словно в него кто-то швырнул издали комком грязи. На спине его черного пиджака красовалась большая треугольная дырка. Такие дырки обычно образуются, когда случается зацепиться спиной за сук или за гвоздь, торчащий в стене. Чуть пониже спины к пиджаку пристал рыжеватый плод болотного репейника, в просторечии именуемый репешком. Такой же репешок прицепился к локтю и еще один позади к брюкам. Усевшись на лавку, этот болотный обитатель стащил с головы свой черный цилиндр и, словно фокусник, принялся вытаскивать из него разные вещи. Глава 21. Приключения Скуперфильда. Читатели, достаточно напрактиковавшиеся в чтении книжек и поэтому привыкшие схватывать все, так сказать, на лету, уже догадались, наверное, что этот худенький пассажир в черном цилиндре был никто иной, как господин Скуперфильд. С тех пор, как ему удалось спастись от своих избавителей, прошло не более суток, но за этот сравнительно небольшой срок Скуперфильд успел испытать очень многое. Первое время он бежал по лесу, не переводя дыхания, стараясь как можно дальше уйти от погнавшегося за ним Миги. Обернувшись назад и убедившись, что его никто не преследует, он значительно снизил скорость, то есть, попросту говоря, зашагал не спеша. Внутри у него все пело, все ликовало. Он был счастлив от того, что получил долгожданную свободу и притом не израсходовал ни одного сантика.
совершенно не представляя себе, в какую сторону надо идти, чтобы попасть на дорогу, где могла подобрать попутная машина, Скуперфильд решил идти, не сворачивая, все прямо, надеясь, что лес где-нибудь докончится, и он выйдет к какому-нибудь жилью. В результате пережитых волнений чувство голода совершенно оставило его, то есть у него пропал аппетит. Надо сказать, что это очень часто наблюдаемое явление. Каждый по себе знает, что различные чувства не могут владеть нами все сразу. Обычно какое-нибудь более сильное чувство вытесняет все остальные, более мелкие чувства. И тогда мы забываем о вещах, которые до этого казались нам чрезвычайно важными. На эту сторону дела как раз и обратил внимание Скуперфильд. Заметив, что ему совсем расхотелось есть, он понял, что чувство голода пропало у него от волнения. Это открытие навело Скуперфильда на мысль, что можно соблюсти экономию на еде, если, к примеру, хорошенько поволноваться перед завтраком или обедом. Для этого достаточно было затеять какой-нибудь неприятный разговор или просто поссориться с кем-нибудь. Увлекшись этими оригинальными мыслями, Скуперфильд не заметил, как чувство голода снова начало подкрадываться к нему. Очнулся он, лишь когда у него в животе мучительно засосало. Зная, что обычно заблудившиеся в лесу утоляют голод ягодами, лесными орехами или грибами, он принялся старательно шарить глазами вокруг, но нигде не видал ни орехов, ни ягод, ни даже грибов. Потеряв надежду отыскать что-либо съедобное, Скуперфильд попробовал жевать траву. Но трава была горькая, и он тут же с отвращением выплюнул ее. Заглядевшись по сторонам, он не заметил, как забрел в болото. Ощутив под ногами зыбкую почву, он решил обойти опасное место, но земля заходила у него под ногами ходуном. Испугавшись, он побежал обратно, но сделал лишь несколько шагов и угодил прямо в лужу. Видя, что со всех сторон окружен жидкой болотной грязью, Скуперфильд принялся прыгать с кочки на кочку. С большим трудом ему удалось выбраться на твердую почву, но при этом он попал в заросли репейника. Исцарапав лицо и руки, он продрался через колючки и уселся на траву, чтобы хоть немного передохнуть. Долго сидеть ему, однако же, не пришлось, так как на него напали рыжие болотные муравьи, укусы которых, как известно, очень мучительны. Скуперфильд, сам того не подозревая, уселся на их гнездо. Сначала он топтал муравьев ногами и колотил своей палкой, но, видя, что их не становится от этого меньше, решил оставить поле боя и отступил. В тот же момент он обратил внимание на то, что вокруг стало темней. Сообразив, что день подошел к концу, Скуперфильд прибавил шаг. Мысль о том, что ему придется заночевать в лесу, приводила его в содрогание. По временам ему казалось, что лес начинает редеть, и он вот-вот окажется на опушке. Но это было обманчивое впечатление. Лес все не кончался, а мрак сгущался все больше. Скуперфильд понимал, что через несколько минут наступит полная темнота, и стал искать, где бы заночевать. В одном из деревьев он заметил на высоте своего роста большое дупло. Решив, что более удобного места для ночлега теперь уж не найти, Скуперфильд залез в это дупло и начал располагаться на ночь. Дупло оказалось довольно просторное. В нем можно было сидеть, задрав кверху ноги и прислонившись к стенке спиной. Скуперфильд нашел, что это очень удобно, тем более, что снизу дупло было устлано слоем сухих прошлогодних листьев. Сняв с головы цилиндр и положив его на дно дупла рядом с палкой, Скуперфильд решил поскорее заснуть. Но острое чувство голода гнало сон прочь. В добавление к этому у него начали болеть ноги. Скуперфильд подумал, что ноги болят от непривычки спать в обуви, и снял ботинки. Ноги, однако, не перестали болеть, и к тому же болели уже не только ноги, но и спина, и все тело. Скуперфильд понимал, что если бы ему удалось вытянуться во весь рост, то боль прошла бы, но в дупле никак нельзя было вытянуться. Там можно было сидеть только в скрюченном виде. С наступлением темноты температура понизилась, и Скуперфильда начал пробирать холод. Чувствуя, что мерзнет все больше и больше, Скуперфильд снова обулся, надел на голову цилиндр, поднял воротник пиджака, а сверху положил на себя свою палку и чековую книжку. Но от этого ему не стало теплей. До этого случая Скуперфильд слепо верил, что его чековая книжка, с которой он не расставался всю жизнь, способна выручить его из любой беды. На этот раз он на своем личном опыте убедился, что бывают все же случаи, когда ни банковский чек, ни наличные деньги не представляют собой никакой ценности. Почувствовав, что закоченел окончательно, Скуперфильд выскочил из дупла и принялся прыгать вокруг дерева, после чего проделал целую серию гимнастических упражнений в быстром темпе. Это ему помогло, но ненадолго. Как только Скуперфильд залез обратно в дупло, его снова начал одолевать холод. Несколько раз в течение ночи он вылезал из своего убежища, прыгал словно кузнечик, чтобы хоть немного согреться, и глодал кору дерева, пытаясь утолить голод. За ночь он ни на минуту не сомкнул глаз и устал, будто на нем возили воду. Ночь показалась ему нескончаемо длинной, и как только забрезжил рассвет, он покинул свое негостеприимное убежище, удивляясь только тому, что вообще остался в живых. На этом приключения Скуперфильда, однако, не окончились. После бессонной ночи он очень туго соображал и брел, не разбирая пути. К тому же в лесу еще было недостаточно светло. Он сослепу натыкался на стволы деревьев и чуть не расквасил себе нос. Наконец он все же выкарабкался из лесу. Перед ним расстилалась зеленая долина, местами покрытая серовато-белыми пятнами, которые Скуперфильд принял за снег. Спустившись в долину, Скуперфильд обнаружил, что это был вовсе не снег, а туман, который начал сгущаться над охладившейся за ночь землей. Слой тумана стелился так низко и был так плотен, что Скуперфильд брел в нем словно по горло в воде. Со стороны могло показаться, будто над покрывшим всю долину дымящимся морем плыла лишь голова Скуперфильда в черном цилиндре. Скуперфильду и самому показалось, будто руки и ноги, и даже само туловище у него исчезли, а осталась одна голова, которая неизвестно на чем и держалась. Когда ему случалось посмотреть вниз, он видел лишь смутные очертания своих плеч. Когда же он глядел вверх, то видел серебристую, местами вспыхивавшую розоватыми и голубоватыми отблесками поверхность лунного неба, представлявшуюся ему нагромождением исполинских металлических скал, каким-то чудом повисших в воздухе. Нечего, конечно, и говорить, что Скуперфильд и прежде мог сколько угодно любоваться красотой утреннего неба, но прежде ему не приходилось просыпаться так рано. Погруженный по горло в туман, который тянулся во все стороны до самого горизонта, Скуперфильд оставался как бы один на один с загорающимся чистыми, нежными и сверкающими красками утренним небом. И это зрелище наполняло его каким-то возвышенным и торжественным чувством. Ему казалось, что он открыл в природе какую-то новую, неизведанную, никем не виданную красоту, и он жалел лишь о том, что никогда не учился рисовать и не может изобразить красками эту величественную картину с тем, чтобы унести ее с собой и уже никогда с ней не расставаться. Ощущая, будто что-то как бы распирает его изнутри, Скуперфильд испытывал неизъяснимое желание обнять распростершееся над ним небо. И он чувствовал, что сможет сделать это, если только протянет руки. И он протянул руки, но как раз в тот же момент потерял под ногами почву и покатился во овраг. Перекувырнувшись несколько раз через голову, он скатился на дно оврага и остался лежать ничком, разбросав в стороны руки. Мелкие камешки и комья сухой земли, катившиеся вслед за ним, некоторое время колотили его по спине. Вскоре это движение прекратилось. Ощупав себя со всех сторон, Скуперфильд убедился, что не переломал ребер, и принялся шарить руками вокруг, надеясь отыскать свалившийся с головы цилиндр. К счастью, цилиндр оказался неподалеку. Вытряхнув попавшие в него камешки, Скуперфильд водворил свой головной убор на принадлежащее ему место и стал осматриваться по сторонам. Впрочем, это не имело никакого смысла, так как в тумане ровным счетом ничего не было видно. Ощупывая перед собой землю тростью, Скуперфильд добрался до противоположного склона оврага и стал карабкаться по нему вверх. Несколько раз он срывался и скатывался обратно, но, наконец, ему все же удалось выбраться на поверхность. Отдышавшись немного и заметив, что туман стал прозрачнее, Скуперфильд отправился дальше. Вскоре туман рассеялся, и Скуперфильд обнаружил, что шагает по рыхлой земле, усаженной какими-то темно-зелеными ломкими кустиками, достигавшими ему до колен. Выдернув из земли один кустик, он увидел несколько прицепившихся к корням желтоватых клубней.
Осмотрев клубни внимательно, Скуперфильд начал догадываться, что перед ним самый обыкновенный картофель. Впрочем, он далеко не был уверен в своей догадке, так как до этого видел картофель только в жареном или вареном виде. И к тому же почему-то воображал, что картофель растет на деревьях. Отряхнув от земли один клубень, Скуперфильд откусил кусочек и попробовал его разжевать. Сырой картофель показался ему страшно невкусным, даже противным. Сообразив, однако, что никто не стал бы выращивать совершенно бесполезных плодов, он сунул вытащенные из земли полдесятка картофелин в карман пиджака и отправился дальше. Шагать по рыхлой земле, беспрерывно путаясь ногами в картофельной ботве, было очень утомительно. Скуперфильд на все лады проклинал коротышек, вздумавших, словно ему назло, взрыхлить вокруг землю и насадить на его пути все эти кустики. Как и следовало ожидать, ему все же удалось в конце концов добраться до края картофельного поля. Выбравшись на твердую почву, Скуперфильд облегченно вздохнул и в тот же момент ощутил доносившийся откуда-то запах дыма. От этого запаха на него словно повеяло теплом и домашним уютом. «Раз есть дым, значит, есть и огонь, а раз есть огонь, значит, где-то готовится пища», — сообразил Скуперфильд. Оглядевшись по сторонам, он заметил вдали заросли лозняка и поднимавшуюся над ним струйку дыма. Припустив изо всех сил, Скуперфильд продрался сквозь заросли лозняка и очутился на берегу реки. Выглянув из-за кустов, он увидел, что река в этом месте делала поворот, образовав небольшой полуостров. Плакучие ивы с изогнутыми стволами склонились над рекой и свешивали в воду свои длинные ветви с серебристо-зелеными, непрерывно колеблющимися листочками. Прозрачные струйки воды тихо плескались в корнях деревьев. Двое коротышек плавали неподалеку от берега и, казалось, что-то искали в реке. То один, то другой исчезали под корягами, а вынырнув, старательно отфыркивались. Двое других сидели на берегу у костра и подкладывали сухие сучья в огонь. У самой воды под большой старой ивой стоял дом, не дом, хижина, не хижина, а скорее какая-то сказочная избушка. Все ее стены были испещрены какими-то непонятными картинками. На одной картинке был изображен коротышка в клетчатом плаще и с трубкой в зубах, на другой точно такой же коротышка и тоже с трубкой, но почему-то перевернутый вверх ногами. Над этим перевернутым коротышкой была чья-то огромная нога в начищенном до яркого блеска ботинке. Рядом была банка с черникой, зеленые стручки гороха, чья-то голова с волосами, покрытыми белой пушистой пеной, чей-то рот с красными улыбающимися во всю ширину губами и огромными сверкающими белизной зубами. Затем снова чья-то намыленная голова, но на этот раз лежащая на боку. Чашка с дымящимся кофе, еще банка с черникой, огромной величины муха, опять нога. Все это было без всякого смысла и связи, словно какой-то художник рехнулся, а потом вырвался на свободу и решил разукрасить попавшееся ему на пути строение своей сумасшедшей кистью. И все же не это привело в изумление Скуперфильда. У него захватило дыхание, когда над входом в эту чудную хижину он увидел вывеску, на которой огромными печатными буквами было написано «Макаронное заведение Скуперфильда». «Что за чушь?» — пробормотал в недоумении Скуперфильд. «Что это еще за макаронное заведение? Провались оно тут же на этом месте. И кто дал им право помещать на этой дурацкой клетушке мое имя? Или все это мне во сне снится?» Он принялся протирать кулаками глаза, но ни река, ни деревья, ни коротышки, ни дом с надписью не исчезали. «А если это не сон, тогда что же? Насмешка?» — вскипел Скуперфильд, и его кулаки сами с собой сжались от злости. Ему стало казаться, будто все это кем-то нарочно подстроено, будто кто-то подчинил его своей воле и заставил таскаться по лесам и болотам, прыгать по кочкам, скатываться во враг, и все для того, чтобы заманить его сюда и показать ему эту нелепую вывеску. Какая-то чушь, хулиганство, оскорбление личности, что-то совсем дикое и несуразное, — ворчал Скуперфильд, в 20-й раз прочитывая поразившую его надпись. Постепенно он начал, однако, припоминать, что уже где-то видел такую надпись и что она, в общем-то, ему очень и очень знакома. «А-а-а!» — чуть не закричал он вдруг. «Вспомнил! Я ведь видел ее на ящиках с макаронами, которые выпускает моя собственная макаронная фабрика. Провались я тут же на месте». Присмотревшись, он убедился, что надпись на самом деле была сделана на длинном фанерном ящике из-под макарон и что вся хижина была сооружена из подобного рода ящиков. Здесь были ящики и из-под табака с изображением коротышки с трубкой в зубах, и из-под мыла с изображением намыленной головы, и из-под зубного порошка с изображением зубов, сверкающих белизной. В это время нырявшие коротышки вылезли из воды и присоединились к тем, что грелись у костра. Скуперфильд хотел подойти к ним, но его смущало, что коротышки были не совсем одеты. На одном были только брюки и башмаки, другой был в пиджаке, но без брюк. У третьего не доставало на ногах башмаков, у четвертого не было шляпы. Увидев, что коротышки поставили на костер большую банку из-под томатов и принялись что-то кипятить в ней, он решил отбросить в сторону приличия и подошел к ним. «Здравствуйте, дорогие друзья! Не найдется ли у вас чего-нибудь покушать?» — спросил он жалобным голосом. «Честное слово, целую ночь ничего не ел». Его слова вызвали у коротышек целую бурю смеха. Тот, который был без рубашки, со смеху повалился на спину и принялся болтать в воздухе ногами. А тот, который был без штанов, ударял себя ладошками по голым коленкам и кричал: «Что, как ты сказал? Целую ночь не ел? Ха-ха-ха! Извини, братец», — сказал наконец он. «Мы живем по правилу. 5 минут смеха заменяют ковригу хлеба. Поэтому уж если нам случается посмеяться, то мы смеемся не меньше 5 минут». «Разве то, что я сказал, так смешно?» — возразил Скуперфильд. «Конечно, братец! Кто ж ночью ест? Мы думали, с тобой не весь что случилось, а ты говоришь, целую ночь не ел». Они снова расхохотались, а Скуперфильд сказал: «Если бы я только ночью не ел, но я вчера даже не обедал. Проклятый Крабс обещал угостить обедом, а вместо этого завез в лес и привязал к дереву». Это заявление вызвало у коротышек новый припадок смеха. «Что?» — кричали они. «Привязал к дереву? Угостил, нечего сказать. Этот Крабс, видать, большой шутник». И на этот раз они смеялись не меньше 5 минут. Наконец, тот, который был в пиджаке, сказал: «Извини, братец, ты, я вижу, хороший парень, с тобой не соскучишься. Только вот жаль, накормить тебя нечем. Хотели наловить раков на завтрак, да сегодня ловля неудачная вышла. Мерзавцы прячутся на такой глубине, что не донырнешь. А вода с утра такая холодная, что терпеть невозможно. Вот, если хочешь, попей с нами чайку. Эй, мизинчик», — обратился он к коротышке, который был босиком, — «тащи-ка лишнюю кружку и начинай разливать чай. Сегодня твоя очередь». Мизинчик быстро принес полдесятка консервных банок, поставил их на стол, сколоченный из 2 больших ящиков, потом снял с костра банку из-под томатов и принялся наливать из нее кипяток в консервные банки. «Прошу к столу», — пригласил он, покончив с этим занятием. Все уселись на ящики, которые заменяли здесь стулья. Скуперфильд тоже сел. Увидев, что все взяли консервные банки и принялись прихлебывать из них, Скуперфильд тоже взял банку и, хлебнув из нее, обнаружил, что там был не чай, а простой кипяток. «Где же чай?» — спросил с недоумением он. «Вот это и есть чай», — объяснил мизинчик. «Он, правда, без чая, но это такой чай без чая. Теперь мода такая». «Хм», — проворчал Скуперфильд. «Ну, чай — это действительно предрассудок. Шут с ним. От него организму все равно нет никакой пользы. Но где же сахар?» Этот вопрос вызвал новый взрыв смеха. Бесштанный фыркнул прямо в свою банку так, что горячий кипяток выплеснулся прямо ему на голые колени. А мизинчик сказал: «Извини, братец, сахара у нас тоже нет. И купить не на что. Мы давно уже пьем чай без сахара». «Какая же польза простую воду хлестать?» — угрюмо проворчал Скуперфильд. «Не говори так, братец, есть польза», — сказал тот, который был без рубашки. «Вот ты за ночь, к примеру, промерз, организм твой остыл. Надо ему согреться, а как? Вот ты горячей водички попей, горячая водичка растечется по всем твоим жилочкам, организму сразу станет теплей, да и в желудке будет не пусто. Вода тоже полезна». «Ведро воды заменяет стакан сметаны», — вставил мизинчик. «Науке это давно известно». Все опять засмеялись. «А кто вы, братцы, и чем занимаетесь?» — спросил Скуперфильд, принимаясь хлебать кипяток. «Мы, братец, так называемые беспорточные безработные.
«Слыхал, может быть, существует такая специальность», — ответил тот, который был без рубашки. «Когда-то и мы были не хуже других, а после того, как потеряли работу, опустились, как говорится, на дно. Вся наша беда в том, что у каждого из нас чего-нибудь не хватает. Вот видишь, у меня на теле нет даже рубашки, у этого нет ботинок, этот ходит без шапки. А попробуй покажись в городе без сапог или хотя бы без шапки, тебя сразу схватят фараончики и отправят на дурацкий остров».
«Ну что ж, это естественно», — подтвердил Скуперфильд.
«Таким образом, в городе нам не житье, как видишь, да и без города невозможно. Сейчас я вот возьму у мизинчика рубашку и отправлюсь в город. Может быть, удастся где-нибудь подзаработать. А завтра мизинчик наденет мои ботинки и, в свою очередь, отправится на заработки. Так мы и перебиваемся со дня на день. Двое дома сидят, двое на промысел ходят. В общем, беда. Чувствую, что теперь нам уж не выбиться из нужды».
Нахлебавшись горячего кипятка, Скуперфильд почувствовал, что ему на самом деле стало теплей. Правда, особенной сытости он все же не ощущал. Вытащив из кармана клубни картофеля, он сказал: «Я, братцы, нашел тут какие-то штучки. Может быть, их можно есть?» Увидев клубни, коротышки засмеялись. «Да это же картофель», — сказали они. «Его можно испечь».
«А вы умеете?»
«Еще бы не уметь», — воскликнул мизинчик. Он схватил клубни и потащил к костру.
«Так вы, братцы, пеките, а я принесу еще».
С этими словами Скуперфильд вылез из-за стола и зашагал к зарослям лозняка.
«Куда же ты?» — закричали коротышки.
«Я сейчас, братцы, в один момент!» — крикнул Скуперфильд, исчезая в кустах. В одну минуту он пробрался сквозь заросли лозняка и, очутившись на картофельном поле, принялся выдергивать из земли кусты вместе с клубнями. Отделив от корней клубни, он наполнил ими свой цилиндр доверху и уже хотел отправляться обратно, как вдруг почувствовал, что его кто-то схватил сзади за шиворот. Сообразив, что попал в руки сторожа, Скуперфильд с силой рванулся и бросился удирать. «А вот я тебя!» — кричал сторож изо всех сил, размахивая суковатой палкой, которую держал в руках. Несколько раз он прибольно огрел Скуперфильда по спине палкой и прекратил преследование лишь после того, как загнал его во овраг. Очутившись снова на дне оврага и растеряв по пути всю картошку, Скуперфильд начал раздумывать, куда ему лучше податься — вниз по оврагу или же вверх. Вылезать из оврага он опасался, чтобы снова не попасть на глаза сторожу. Подумав как следует, он решил, что лучше все же отправиться вверх, так как в этом случае было больше надежды выбраться на поверхность. Расчет его оказался верным. Пропутешествовав с полчаса, он выбрался из оврага и увидел вдали дорогу, по которой то в ту, то в другую сторону шмыгали автомашины. Надеясь, что кто-нибудь сжалится над ним и подвезет до города, Скуперфильд подошел к краю дороги. Как только вдали показывалась автомашина, он принимался махать шляпой. В скорости ему повезло. Один коротышка остановил машину и, отворив дверцу, пригласил его сесть. «Вам куда надо?» — спросил он, включая двигатель.
«Мне в Брехенвильд», — сказал Скуперфильд.
«Думаю, что теперь мне уже лучше всего вернуться домой».
«В таком случае вам надо в обратную сторону», — сказал коротышка. «Я ведь в Давилон еду».
«Но все равно», — махнул рукой Скуперфильд, — «поеду сперва в Давилон, а оттуда на поезде в Брехенвиль. Кстати, зайду к этому мерзавцу Крабсу и рассчитаюсь с ним за то, что он привязал меня к дереву. И еще мне надо забрать оставленные у него в номере вещи».
Скуперфильд принялся подробно рассказывать новому знакомцу о своих приключениях и о подлом поступке Крабса, умалчивая лишь о том, с какой целью они отправились в совместную поездку. Все, что касалось денежных дел, Скуперфильд старался сохранять в тайне и никогда не нарушал этого правила.
Коротышка громко смеялся, слушая этот рассказ, и был очень доволен, что судьба послала ему такого смешного спутника. Впрочем, скоро они распрощались, так как приехали в Давилон. Поблагодарив владельца автомобиля за оказанную услугу, Скуперфильд отправился прямо в гостиницу. Там ему сказали, что Крабс еще вчера отбыл в Грабенберг. Скуперфильд, однако, сказал, что ему надо забрать оставленные в номере вещи. Упаковав обратно в цилиндр оставленные мыло, полотенце, платки и другие предметы, вплоть до гвоздей и куска проволоки, Скуперфильд отправился в ресторан. Велел, чтобы ему подали 4 обеда и принялся есть, как говорится, за четверых. Пообедав и выпив для хорошего пищеварения бутылочку минеральной воды, он решил, что теперь уже ничто не мешает ему вернуться в свой родной Брехенвиль.